Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия» за время нашего эфира. Мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. Смотрите сегодня в нашем выпуске.
В Рязанской епархиальной библиотеке 29 октября прошла очередная литературная встреча. На этот раз слушателям было предложено погрузиться в мир русского купечества, описанный Николаем Островским и другими отечественными писателями. 30 октября в Рязани почтили память жертв политических репрессий. В этот же день в Рязанской областной научной библиотеке прошла беседа о вере с песочными иллюстрациями на тему «Таковых есть Царствие Божие». На встрече были затронуты события от Всемирного потопа до египетского плена. Евангелист, врач, иконописец. В день памяти апостола Луки митрополит Марк совершил литургию в Александро-Невском храме Рязани. В этом году Дмитриевская суббота выпала на 2 ноября. Утром прихожане Свято-Троицкого монастыря Рязани молились за божественной литургией и панихидой, которую возглавил владыка Марк. С осени идут занятия в воскресных школах при храмах. Сегодня мы расскажем о том, как проходят уроки в школе, которая ведет свою работу в Рязанском Кремле.
Традиции благотворительности, смекалка, расчет. Можно выделить несколько отличительных особенностей торгового сословия на Руси, и все они вкупе определяли то, что можно назвать миром русского купечества. Этой теме, а точнее ее отражению в творчестве писателя Николая Алексеевича Островского, была посвящена литературная встреча в Рязанской епархиальной библиотеке 29 октября. По словам учителя русского языка и литературы Елены Викторовны Ивановой, ведущей встречи, для нее решение посвятить разговор купечеству в литературе было не случайным.
Почему я выбрала эту тему в этот раз для нашей встречи? Может быть, потому что у меня в этом году опять 10 класс, и опять, изучая произведения Александра Николаевича Островского в школе, я поняла, насколько узко мы подходим к творчеству этого писателя. Захотелось немножко пошире поговорить с уже взрослыми людьми. Те, которые когда-то благополучно прочитали или не прочитали «Грозу», поговорили о том, является ли Катерина лучом света в темном царстве, не является. Вот, собственно говоря, из всего вот этого и сложилась наша сегодняшняя тема.
Елена Викторовна – педагог с большим стажем. Своей на этот раз взрослой аудитории она помогла оживить в памяти литературные образы героев, относящихся к купеческому сословию и запечатленных известными русскими писателями в своих произведениях.
О чем я могу с книгой рассуждать-то? О нравственных высоких каких-то материях? О борьбе добра и зла? Не, ничуть не бывало. Я же липочка. Какое приятное занятие эти танцы! Ведь уж как хорошо, что может быть восхитительнее!
Для многих рязанцев литературные вечера стали неотъемлемой частью культурного досуга. В последние десятилетия многие крупные библиотеки выходят за пределы привычного представления об их деятельности. Не стало исключением и Рязанская епархиальная библиотека. Встреча, выставки, просветительские беседы – без них уже непредставимы будни этого учреждения.
Два раза в месяц в Рязанской епархиальной библиотеке мы стараемся для наших читателей, для гостей, для прихожан Николаемского храма проводить литературные вечера. На них приходят педагоги, писатели, поэты, журналисты, архитекторы, жители города. И темы на наших литературных вечерах мы понимаем самые разнообразные. И мы очень рады, что вот после долгого отсутствия Елена Викторовна Иванова также пришла, чтобы рассказать о русской классике. Давно эта тема у нас не звучала, тем более тема актуальная на самом деле остается. У многих из нас дети учатся в школе, внуки, и найти общий язык, наверное, с ними тоже это произведение поможет и нам.
Литературные труды, личные опыты, размышления над важными явлениями в культуре, истории и современности – все эти сокровища порой оказываются совсем рядом с нами. И в Рязани одним из источников приобщения к ним является епархиальная библиотека и проводимые ею литературные вечера. Ведь познавать и учиться никогда не поздно. Главное, чтобы у человека было желание не останавливаться в собственном духовном и культурном возрастании. Алексей Добросельский, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
Тридцатого октября в Рязани почтили память жертв политических репрессий. Ранним утром на Скорбящинском проезде у Стены Скорби, где в 30-х годах расстреливали заключенных, постепенно стали собираться люди. Они несли цветы к месту, при упоминании о котором у многих рязанцев кровь стынет в жилах. Это сегодня Скорбящинский проезд у старинного некрополя, окруженного высокой кирпичной стеной, можно считать полноценной частью города, где в последнее время вырос новый микрорайон с высотными зданиями. В начале же прошлого столетия и на протяжении последующих нескольких десятилетий эта часть Рязани считалась окраиной, где людей можно было встретить редко. В начале 20-го столетия именно это укромное от глаз место и было выбрано представителями новой власти, где творили страшное злодеяние, лишали людей жизни.
Это место известно тем, что здесь по информации краеведов, архивистов имели место быть репрессии или расстрелы людей, которые были обвинены в политических преступлениях конца 30-х годов.
По окончании митинга у Стены Скорби в сквере, посвященном жертвам политических репрессий на пересечении Скорбящинского проезда и улицы Халтурина, состоялось открытие закладного камня. Он свидетельствует о том, что в скором времени на этом месте появится памятник, который станет напоминанием жителям Рязани и гостям города о том, сколько людей пострадало в годы советской власти.
Еще в прошлом году правительство области согласилось вот такой памятник установить. Даже был объявлен конкурс. В городской библиотеке были установлены макеты этих памятников. Вот победил памятник, который был представлен семьей Горбуновых.
Под наши аплодисменты!
30 октября в России является днем памяти жертв политических репрессий с 1991 года. В этот день вспоминаются миллионы людей, убитых и замученных по политическим мотивам. Репрессии затронули тысячи семей. Часто родственникам приходилось скрывать имена родных, которые были отправлены в лагеря или расстреляны, чтобы самим не стать жертвами репрессий. Огромные потери понесла Русская Православная Церковь. Те страшные гонения дали целый сон новомучеников и исповедников 20 века.
В Русской Православной Церкви именно на тот период пришелся процесс над представителями Рязанской епархии во главе с архиепископом Ювеналием Масловским. Собственно говоря, вся группа была обвинена в фашистском антисоветском заговоре. Вот, ну, даже в монархическом, там была монархическая составляющая. И практически священство со всех районов области было объединено по этому делу и репрессировано. Ну, включая самого владыку, они были сосланы в отдаленные районы или регионы нашей страны.
Политические репрессии советской эпохи – самая настоящая война власти, государства с собственным народом. О массовых гонениях 30-х годов написано немало документальной и художественной литературы. Сотни рязанцев подверглись репрессиям. Об этом можно прочитать в книге, повествующей о жизни новомучеников и исповедников Рязанской земли. Такие книги читать одновременно страшно и поучительно. Страшно, потому что в них человеческая жестокость, подлость и предательство. Но поучительно, потому что дают уроки человеческой самоотверженности, благородства, стойкости и мужества. Свидетелей тех лет становится все меньше. Они уходят от нас, завещая помнить о прошлом и ценить настоящее. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, «Логос».
В Рязани продолжается реализация проекта «Таковых есть Царствие Божие». Это совместная инициатива Рязанской епархии, Театра песка «Брим» и областной научной библиотеки имени Горького, направленная на просвещение прежде всего самых юных рязанцев. Их вниманию предлагают беседы о вере в сопровождении песочных иллюстраций. Очередная такая встреча прошла в библиотеке Горького 30 октября.
Так Иосиф попал в рабство в Египет, а Яков был безутешен. Он думал, что навсегда лишился своего любимого сына.
От всемирного потопа до египетского плена. О событиях этого периода библейской истории участникам беседы рассказал священник Петр Кипарисов. Окончание всемирного потопа, строительство и разрушение Вавилонской башни, призвание Авраама, гибель Содома и Гоморры. Слова батюшки оживали в сменяющих друг друга образах песочной анимации, которую показывала зрителям художник Марина Бритова. Смысл и значение страниц далекого прошлого для ныне живущих людей батюшка объяснял подробно.
Очень интересная, поучительная история о Иосифе. Братья ему очень завидовали. Казалось бы, он попадает в совершенно немыслимое положение. Его продают в рабство там куда-то в Египет. Но за свою верность и послушание Богу, Бог его настолько превозносит, что он становится вторым человеком в государстве. Вот. И потом эти же братья приходят ему поклониться. Тоже очень поучительная история для всех людей, я думаю, потому что многие хотят вот как-то добиться какого-то счастья на земле неправильным путем, но из этого никогда ничего хорошего всего не получится. Да? И конец этому все по-любому. Или на этом свете, или на страшном суде он будет очень плохой. Вот. А для праведных людей Господь всегда как раз обещает нам сделать конец добрый и хороший вот, в своем царстве. И, то есть это очень тоже, думаю, очень важно для всех людей. Вот. Ну и, соответственно, там же начинается этот египетский плен, который потом закончится очень славным исходом.
Рассказывать о чем-либо можно по-разному. Но чем более ярким и интересным будет повествование, тем больше оно запомнится людям. Может быть, поэтому беседы в рамках проекта привлекают и детей, и их родителей. Тем более, что каждый ребенок в конце встречи может попробовать себя в качестве художника песочной анимации. Неизменно юным участникам проекта предлагается мастер-класс.
Это такой замечательный тандем, когда ты слышишь и видишь одновременно, потому что кто-то лучше воспринимает на слух, кто-то лучше воспринимает зрительно, а это все совмещается. Вот. То есть ты и слышишь, и подтверждение слов батюшки у тебя перед глазами, поэтому ты можешь и слышать, и видеть, и чувствовать. Детям всем нравится, потому что это как мультфильм. Я всегда говорю, что это не просто мультфильм, а мультфильм, который полезен не только нашим умам, но и душам.
Картины из песка, как и годы и столетия истории, на глазах собравшихся меняли очертания и уходили в небытие. Но авторы проекта верят, что в памяти и сердцах их зрителей самое важное останется и будет служить правильным ориентиром в их жизни и в понимании Священного Писания. Дина Ветрова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
В день празднования памяти апостола и евангелиста Луки 31 октября митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил божественную литургию в Александро-Невском храме города Рязани. В этот день верующие особо молились апостолу Луке, одному из евангелистов, благодаря которым перед верующими по сей день предстают события земной жизни Спасителя. О том, какие качества и дарования отличали этого ученика Христова, митрополит Марк рассказал в этот день в наставлении. Владыка отметил, что именно этот апостол внес особый вклад в христианское благовестие, несмотря на то, что он не является первоверховным. Таковыми называют апостолов Петра и Павла. Не относится он и к числу 12 апостолов. Он не сопровождал Иисуса Христа на протяжении его земной жизни. Евангелист Лука принадлежит к числу 70 апостолов Христовых. местах. Они менее заметны и известны, и их жизнеописание знакомо мало. Однако святой апостол Лука является автором одного из так называемых синоптических Евангелий, которые по своему содержанию стоят близко друг к другу – от Матфея, Марка и Луки.
Однако вот этих Евангелий, вот Евангелие от Матфея и от Евангелия от Марка, Евангелие от Луки отличается также наличием притч Спасителя. Никто, как апостол и евангелист Лука, не говорит о таком большом количестве притч. Ну и, наверное, одна из самых известных притч, которая известна верующим, это притча о блудном сыне. Она имеется только апостола и евангелиста Луки. Оно отличается и по своему языку. Оно отличается ясным, классическим, хорошим греческим языком.
Евангелист Лука также является одним из первых иконописцев. По преданию он написал икону Богородицы, и его соавторству приписывают некоторые из икон, в частности, Владимирский образ. Сказать достоверно, написал ее он или нет, нельзя, но предание сохранило сведения о том, что апостол Лука иконописцем был точно. Вот такой даровитый человек, творивший по благодати Святого Духа, просвещенный светом Христовой истины. Он оставил нам богатое наследие, которое приводит многих людей ко Христу. Алексей Добросельский, Рязанская епархиальная телестудия, Логос.
В ближайшую субботу, перед днем памяти великомученика Дмитрия Солунского, церкви установлен день поминовения усопших – Дмитриевская родительская суббота, в которую особенно вспоминаются те, кто отдал свою жизнь за веру, за других людей и Отечество. Эта суббота была установлена после битвы на Куликовом поле для поминовения воинов, павших в сражении. Со временем она стала днем особых молитв обо всех усопших православных христиан. В этом году Дмитриевская родительская выпала на 2 ноября. – Утром прихожане Свято-Троицкого монастыря Рязани молились за божественной литургией и панихиды, которые совершил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Завершивший земной путь не нуждается, по большому счету, ни в гробе, ни в могильном памятнике, ни тем более в поминальном столе. Все это есть лишь дань традициям, пусть и весьма благочестивым. Но вечно живая душа умершего испытывает великую потребность в постоянной молитве.
Не случайно церковью заповедано этот благочестивый обычай, поскольку дело любви, как говорят нам, такие святые отцы, как преподобный Иоанн Дамаскин, Иоанн Златоуст и другие, есть не только поминовение живых, но и поминовение усопших. И мы узнаем, что у Бога все живы.
Каждый христианин ежедневно поминает усопших близких. Но некоторые даты церковь выделила для особой соборной молитвы о христианах, которые уже завершили свой земной путь. В эти дни верующие, пребывающие в земной церкви, просят Бога о милости к перешедшим в иной мир. При этом молящиеся так или иначе задумываются о посмертной участи и о связи, которая сохраняется между христианами, даже когда они находятся по разные стороны от границы временного и вечного бытия, и осознают, что самое важное для усопших именно молитва о них. Так святитель Феофан Затворник говорит, что усопшие нуждаются в ней, как бедный в куске хлеба и чаше воды. Человек, переступивший порог земной жизни, может рассчитывать только на молитвы церкви и своих близких. И по их молитвам Господь может переменить участь усопшего. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос. Почти не осталось православных приходов в России, где не действовала бы приходская воскресная школа. Чаще всего она для обучения основам веры детей, но при многих храмах есть и духовные школы для взрослых. Они создаются, чтобы прихожане могли получить необходимые знания по духовным вопросам, пообщаться вне церковных служб, задать вопросы священнику. Занятия в воскресных школах, при храмах всегда начинаются осенью. Не стало исключением и школа, которая работает при Христорождественском кафедральном соборе города. С прошлого года она претерпела существенные изменения. Поменялась сама программа и система преподавания. Кроме того, она стала совместной с храмом «Спас на Иру».
Настоящий христианин – это думающий христианин, тот, кто стремится изучать Священное Писание, работать над собой. А чтобы над собой поработать, нужно постоянно прикасаться к тому духу, который содержит и Библия, и святоотеческие творения. Но, конечно, для того, чтобы все это изучать самостоятельно, необходимо очень много работать, и то же самое Священное Писание. Для того, чтобы изучить хотя бы одну главу какой-нибудь книги, необходимо просмотреть немало источников. И в этом смысле получается очень удобно, что у нас в воскресной школе преподаватели семинарии, которые там преподают уже много лет Библию, те или иные книги Священного Писания, они приходят здесь, рассказывают уже готовый материал, который наработан годами с использованием самых разных источников, разной литературы.
Стремление любого педагога не только и не столько преподать какую-то тему, раскрыть ее и научить чему-то человека. Понятно, что в любой области это не всегда можно сделать исчерпывающе. Однако самая главная цель – это пробудить интерес к тому предмету, который преподается. Как считает один из педагогов школы Дарья Малистова, которая в этом году начала знакомить учеников с основами иконописи. Для того, чтобы пробудить интерес, нужно самому заинтересоваться. То есть нужно гореть той темой, о которой ты будешь говорить. Она сама для преподавателя должна стать нескучной и интересной.
Теоретическую основу мы проходим на уроках вместе с учениками воскресной школы в форме такого диалога. Вот. И на заданную тему мы обсуждаем непонятные вопросы, какие-то моменты, которые не всем известны. Вот. А практическая часть у нас состоит из приглашения гостей, вот известных иконописцев, реставраторов. Вот, на этот год планируется масса мероприятий. Вот, поэтому предмет на самом деле очень интересный. И видно, что он интересен и ученикам тоже. Вот, потому что уроки очень живые, уроки очень насыщены материалом.
Мы в храм приходим, видим разные иконы, как они возникли, как их написали. Об этом мы знаем очень мало. Поэтому это все очень интересно.
Очень многие родители возлагают на воскресную школу большие надежды. Однако стоит понимать, что это дополнение к домашнему образованию только так. Если ребенок растет и воспитывается в семье верующей, церковной, то, естественно, задача любого отца, любой матери, желательно обоих родителей – рассказывать ему о Боге, о вере, научить молитвам, детскую Библию с ним читать. Когда наступает какой-то праздник, рассказать ему про него, читать духовные книги, объяснять смысл постов, церковных традиций. Стоит помнить и еще одну важную истину. Учить детей главным образом нужно личным примером. Тогда воскресная школа будет разумным и действенным дополнением.
Вы, конечно, все учитесь в школе. Кто-то учится, кто-то учился. И школа – это понятие близкое, знакомое. Но школа в школе рознь. В обычной школе все вы изучаете какие-то предметы, математику, физику, географию, литературу. А здесь самая главная наука – наука жизни. Как жить, как правильно жить, как жить так, чтобы стать наследником Царства Небесного, как жить так, чтобы быть хорошими христианами.
Воскресная школа – это возможность общения со священником вне богослужения, вне исповеди, его проповеди. Здесь есть возможность самим пообщаться после литургии. Ведь она в переводе с греческого языка и означает «общее дело». У людей, верующих, жизнь не ограничена только службой. Нужно, чтобы жизнь в приходах продолжалась, как в семье, в наших делах, в каких-то совместных занятиях, беседах, которые проводятся уже после службы.
У нас очень прекрасные учителя, которые много знают. Учителя, которые закончили академии, и с ними интересно, они отвечают на все вопросы, которые нас интересуют. Очень сердечно проходят беседы с ними. И учителя всегда подскажут, как поступить в том или ином, ну, не конкретно вот так вот, а подскажут, вот как надо сделать, чтобы это было правильно.
Я вот уже 2 года посещаю воскресную школу и хочу сказать, что, наверное, вот если отойти от суеты нашей жизни и прийти в это прекрасное место для того, чтобы понять, что такое вера, и правильно понять, как нужно верить. Потому что, в принципе, как говорит катехизис, правильно говорит, что вера, она исходит от ума и проникает в сердце. Когда она проникает в сердце, то мы действительно правильно познаем Бога, сердцем Его познаем, передаем это нашей семье, нашим детям и бережем ее в сердце нашем.
Главная задача школы состоит в том, чтобы доступными методами и способами помочь людям ориентироваться в православной жизни, найти свою духовную тропинку, научиться понимать Слово Божие и по-настоящему чувствовать себя в христианской семье. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, «Логос».
Далее в нашей рубрике «Слово архипастыря» митрополит Рязанский Михайловский Марк приглашает к размышлению о маловерии и о том, как научиться жить верой и доверять Богу.
Каждый человек, приходящий в храм, считает себя верующим. А порой можно и услышать такие слова: «Я являюсь глубоко верующим человеком». Но насколько наша вера сильна, и являемся ли мы верующими по-настоящему? За богослужением в наших храмах возносится молитва за верою живущих. То есть церковь молится за тех, кто живет верою. Если мы посмотрим на свою жизнь, то наверняка увидим, что мы живем, конечно же, не верою, и стремимся прежде всего исполнить свои земные дела, соблюсти какую-то элементарную телесную гигиену, позаботиться о своих ближних. А где же здесь место вере? Молитва, богослужение в нашей жизни чаще всего занимает последнее место. Есть время — помолились, нет времени — ну уж прости нас, Боженька. Конечно, это все называется мало верим. И получается, что мы своими делами удаляем себя из числа тех людей, которые живут верою, а мы в итоге живем своими земными делами, заботами, пристрастиями, а вера занимает, увы, вторичное место в нашей жизни. Малая вера – это то, в чем Господь упрекал и своих учеников, когда они не могли по своей молитве сотворить чудес и исцелить кого-то. Мы также маловерные. И что же? Нужно стремиться укреплять свою веру, стремиться жить не жизнью мира, не мирскими заботами, а стремиться жить верою. Нам порой кажется, что если мы будем жить верою, ходить в храм, молиться, надеяться только на Бога, то вся наша жизнь в одночасье рухнет. На самом деле, все чаще всего бывает ровно наоборот. Когда человек обращается к Богу, молится Ему, живет верой, начинает жить верой, все у него в жизни вдруг становится на свои места. Налаживаются отношения в семье, лучше становится на работе, больше становится времени, и все как-то развивается гораздо лучше. Потому что если мы начинаем жить верою, мы вверяем себя в руки Божьи, а Господь гораздо лучше, чем мы сами, может устроить всю нашу жизнь. Поэтому не нужно колебаться, не нужно сомневаться, нужно жить верою, учиться жить верою. И тогда и земная наша жизнь будет организована лучше и благоприятней.
На этом наша программа «Метрополия» подошла к концу. С вами была я, Елена Цыганова, и мои коллеги, сотрудники Рязанской епархиальной телестудии «Логос». Всего вам светлого и доброго. До новых встреч.